Добрый день, дорогие друзья. С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствую.
Здравствуйте.
У вас сегодня какая-то интересная тема.
Да, я предлагаю поговорить про эвакуацию, поскольку про нее существует столько мифов, легенд, и из нее делают иной раз даже какой-то краеугольный камень, не очень себе представляя, как оно осуществлялось в реальной жизни. Как бы есть некая идеализированная картина, которая может быть подчеркнута из, может быть, из фильмов там, годов 70-х, еще что был некий хитрый план, заранее заготовленный. И по этому хитрому плану целые предприятия грузили станки на платформы.
Целые отрасли практически.
Да, целые отрасли промышленности грузили станки на платформы, ехали куда-то вдаль. Там иной раз, что называется, на запорошенном снегом поле ставили эти станки и гнали оборудование. Да. Во-первых, с чего стоит начать? Начать стоит с того, что существовало ли вообще план эвакуации промышленных предприятий на 41 год. Правильный ответ – нет, актуального плана не существовало. Последний план, который можно считать похожим на план, который можно было осуществить, он относится к 1937 году. Но при этом можно сделать некую такую вот поправку, оговорку, что планы с 1932 по 1937 год, они фактически, что называется, писались под копирку на «отвяжись». Вот этот вот план 1937 года, он был совершенно такой условностью, абстрактностью, ввиду того, что с тех пор, с 1937 по 1941 год, все отрасли промышленности выросли. Как по станочному парку, так и по персоналу, появились даже новые заводы, поэтому вот этот вот якобы лежащий где-то в загашниках план, который можно было вытащить, сдуть с него пыль, сломать сургучную печать, открыть, и все понеслось, его в природе не существовало. Поэтому на самом деле существовали некие там, например, вот если говорить о более близких к 41-му году, военно-промышленная комиссия при Комитете обороны приняла положение об эвакуации промышленных предприятий из угрожаемых зон, но это лишь самое общее правило проведения эвакуации. Вот реальных заводских планов их не было. Проблема была даже в том, что никто толком не представлял, откуда, куда везти. И когда, собственно, случилось страшное, на самом деле, конечно, о том, что у нас будут проблемы, потребуется эвакуация, стало понятно в первые дни войны. Но решение о том, кого куда увозить, оно последовало, во-первых, далеко не сразу, и можно выделить даже такой несколько волн эвакуации, касающихся, во-первых, ну, конечно, первого месяца. Причем в первый месяц, вот в первый месяц все пошло вроде почти как идеально. На самом деле, вот эта созданная комиссия, ее сначала возглавлял Каганович, ну, логично, что называется, за железнодорожный транспорт отвечал Каганович, как самое главное – это перевозка. Там заместителем его был Косыгин, и достаточно представительная комиссия, и вот первый блин получился как раз никомом. Из Ленинграда бодро вывезли турбинный завод, из Киева вывезли завод авиационных прицелов, те, которые близко находились, и вот этот вот первый блин никомом, он, да, можно его оценить как проведенное хорошо, а вот дальше... Можно сказать, все понеслось достаточно хаотично. И в чем эта хаотичность выражалась? Значит, во-первых, действительно, обстановка на фронте развивалась стремительно, в худшую сторону, имеется в виду, и начались раздумья, кого куда увозить. Был создан наркомат танковой промышленности. И его глава Малышев убеждал всех, что вот есть завод на Урале, на Уралвагонзавод, он обладает достаточными мощностями для того, чтобы принять в себе танковое производство. Давайте туда увозить Ленинградский Кировский завод. потому что угроза Ленинграду, она неуклонно нарастала. Ну, это все обсуждается, тем временем выясняется, что туда собрались вывозить авиационные заводы. А, заметим, вывозят якобы кировские, хотят вывозить кировские. А, как мы знаем, кировские в итоге вывезли совсем в другое место. Перед нами изрядный бардак с определением того, куда и что мы вывозим. Причем эвакуация заводов авиационных, там был, по-моему, 381-й, то есть заводы из ленинградского пула, и их уже начали туда вывозить, они начали занимать цеха. В этот момент планы меняются, и Малышев уже перестает просить завод себе для ленинградского кировского. В итоге вывозится совсем другой завод. Вывозится, соответственно, завод Харьковский. А что касается кировского, на самом деле самая большая проблема была именно с тем, что поворот немцев, мы это обсуждали в соответствующем ролике, поворот немцев на Ленинград, то есть разворот туда 39-го немецкого танкового корпуса, произошел очень быстро. И события развивались настолько стремительно, что до момента перехвата железнодорожного сообщения с Ленинградом успели вывести всего 500 станков с Ленинградского кировского завода. И как раз эти станки отправлялись в Челябинск. И фактически получалась не эвакуация, а мобилизация. То есть у нас есть завод, который производил тракторы, готовился производить танки, потому что им уже там давалось задание на производство танков. К нему прибывает некое количество рабочих оборудования, там, включая руководство из Ленинграда, и они начинают разворачивать производство танков КВ. То есть, строго говоря, это не вот эвакуация, вывезли, поставили, а перекраивание производства тракторного в производство танковое. Оно было, да, запланировано до войны, но давайте все же какое-то себя не обманывать и не говорить, что вот кировский завод так по воздуху перелетел в Челябинск, там заработал на новом месте. А реально и большое количество станков, и большое количество даже персонала, оно осталось в Ленинграде. И вывозили людей уже обратными рейсами самолетами. То есть туда везли продовольствие самолетами, обратными рейсами вывозили рабочих. Как встал лед, как появились возможности, опять же, обратными рейсами в ту сторону продовольствия, в обратную сторону станки, начали вывозить из Ленинграда станочный парк кировского завода. При этом этот станочный парк реально начал раскидываться по разным предприятиям. То есть, если там посмотреть, вот лет 42-го года, то есть по Ладоге в обратном, уже на самом деле нормально наладили работу и ледовой дороги, и летом уже перевозка по Ладоге. То есть более-менее, так сказать, налажены. И, соответственно, мелкими группами растаскиваются, значит, станки из Ленинграда. Там дизельный завод 76 получает там чуть больше 200 станков, кировский завод получает 209 станков, завод номер 112 «Красная Сормова» получает 174 станка, Сталинград получает 144 станка, УЗТМ на Урале 94, там еще один завод, еще там 29 станков. То есть, реально нарезали кусочками, раскидали по разным заводам. А кировский завод при этом из этого получил хорошо, если процентов 20. А еще там почти 300 станков раздали еще предприятиям, которые производили электрооборудование. То есть, по существу, вот это вот перекидывание завода в тыл, его не состоялось, и после многих недель попыток, ну, не попыток, так скажем, все же вывоза оборудования, к моменту снятия блокады на кировском заводе в Ленинграде оставалось еще 1500 станков и там 6 прокатных станов. То есть, на самом деле, колоссальное количество оборудования так и осталось в Ленинграде. Если называть вещи своими именами, то вот это соотношение, то, что 500 вывезли а потом мелкими порциями выдергивают оборудование, раскидывают по разным станкам, по разным заводам. Русским языком это называется срыв эвакуации. То есть Кировский завод, который был основным производителем танков КВ, его эвакуация была сорвана. Несколько лучше обстояли дела с заводом номер 174 в том же Ленинграде, который вывозили в Омск.
Который делал танки Т-26.
Да, который, он должен был производить танки Т-50, но проект Т-50 свернули. На этот счет, там, может быть, Максим Викторович Коломиец расскажет. Но суть дела в том, что вот этот вот вывоз северной группы, он произошел, прямо скажем, на троечку. Немногим лучше на самом деле происходил вывоз с предприятий южной группы. И здесь, вообще говоря, людям повезло во многом. То есть, в чем везение? Какое-то время считалось, что Киев удержим. Подлеца Гудериана Еременко остановит. И довольно долго считалось, что Харьковский завод номер 183, который главный производитель 34-ок, что он должен работать. Ну, и на самом деле, если уж так говорить честно, 34-ки были опорой производства, опорой, кстати, Красной Армии, их производство имело высочайший приоритет. Но, тем не менее, когда происходит, прямо скажем, такие события под Киевом начинают приобретать катастрофический оборот. Завод озадачивает тем, чтобы он вывозил оборудование. Причем всем заводам южной группы, включая Мариупольский завод, который делал броню для 34-ок, им предлагается часть оборудования вывозить, а на части продолжать делать план. Соответственно, на мой взгляд, тут самым умным оказался директор завода Мариупольского Гармашов. Он впоследствии, кстати, работал в атомной отрасли. И заводу имени Ильича, это все, опять же, это сентябрь 41 года, даются указания в первую очередь там производить вывоз оборудования там занятого производства танковой судовой брони, во вторую там второстепенного значения, вроде бы все хорошо, но самое главное вот это вот разбиение, часть вывозить и часть продолжать работать. Директор завода Гармашов это указание сидеть на двух стульях, он попросту берет и игнорирует. Останавливает производство и приказывает все грузить, вывозить. При этом реально прошли по лезвию в том плане, что немцы после Киева, если они сразу пошли на Харьков, то останавливать их было бы нечем. Но они пошли на юг, окружать Южный фронт, поэтому харьковским заводам была дана некая, так сказать, фора, заключающаяся в том, что у них была возможность фактически где-то почти до конца октября, ну, реально, как бы такой вот последний эшелон ушел 19 октября, вывозить оборудование, снимать, вывозить точно так же и станочный парк. Однако, если, опять же, обращаться к реальности и реальным, так сказать, жизненным ситуациям, которые там происходили, и Морозов в 42-м году говорил следующее, как об очевидной всем вещи. Завод не располагает целиком и полностью тем оборудованием, которым располагал на старой площадке, что наносит большой ущерб качеству продукции. Если посмотреть на факты, то с завода 183 в Нижний Тагил эвакуировали 5234 работника, включая всего 2800 примерно рабочих. И чтобы понять масштабы катастрофы, в 40-м году на предприятии работало 18 тысяч человек. Соответственно, было вывезено реально меньше половины инженеров и барабанная дробь 15% рабочих.
Да уж, то есть, мягко скажем, катастрофа.
Да, Реально, как бы Морозов, он еще очень деликатно высказывался относительно того, что он не располагает. И то же самое на самом деле касалось и других направлений. То есть, если посмотреть там даже планы какие-то, достаточно там осторожные, то есть, предполагалось с Харьковского пула заводов, там уже был еще и дизельный завод, вывести там примерно там 15 тысяч работников, реально вывезли там почти в 3 раза меньше, то есть, реально вывезли около 6 тысяч. А чем это было связано? На самом деле, у этого были там какие-то объективные, субъективные причины. Понятно, что частично рабочих, которых вывезли, как я уже сказал, всего 15%, их поглотила мобилизация, причем мобилизация даже не в армии, а в ополчении, потому что так-то рабочие военного предприятия имели бронь, а так город, в общем-то, 800 тысяч человек, Харьков, то есть Харьков реально был одним из самых больших городов Союза. И вот это население 800 тысяч человек, они поставили под ружье там почти 80 тысяч ополчений. То есть, у нас это реально много, да. Понятно, что оно там было распределено на большом пространстве, кого-то там потом это все оборачивалось на формирование каких-то уже нормальных частей, но, тем не менее, значительная часть рабочих 183-го завода, который делал 34-ки, она попала
на фронт.
Она попала на фронт под Харьков и попала в том числе вот под достаточно тяжелый процесс восстановления фронта. По существу фронт разменивал время на расстояние, отходил, и Харьков был достаточно быстро потерян с потерей там оборудования и рабочих всех заводов, которые были в промышленном районе, потому что реально такой крупный индустриальный центр. И де-факто у нас наблюдается очень, конечно, лучше, картина лучше, чем с Кировским, где просто эвакуация провалена. Здесь ситуация намного лучше, но приходится признать, что основу производства дала конверсия существовавших промышленных мощностей в производство танков. Вот это вот вагонное производство, поскольку на самом деле и протяженность железных дорог сократилась, и согнанный на восток парк вагонов, он значительно прикрывал возможности даже того, что можно было гонять по этим оставшимся магистралям. Поэтому завод полностью переключается на производство танков. Дальше что происходит? Процессы именно мобилизации промышленности, которые охватывают предприятия, например, судостроительной промышленности. Те предприятия, которые должны были делать там, судовые дизели там, или даже производство каких-то судов, то они переключаются на производство танков.
Ну, тоже Красная Сормова.
Да, самый яркий пример – это Красная Сормова. Это завод номер 112, который передается в Танкопром. И в том числе получает оборудование с предприятий, которые были ранее задействованы в производстве танков. И, имея опыт, что называется, тягания тяжелых железяк, вполне себе конвертируется, именно конверсия, то есть они, происходит мобилизация производства и выпуск боевой техники. Но не вот этот вот чудесный перенос.
Из пункта А в пункт Б.
Да, из пункта А в пункт Б. При этом, на самом деле, если почитать как бы реальные документы, то это, конечно, определенная феерия. И вот на самом деле, как бы больше всего под это все попала авиационная отрасль. То есть, если танковые заводы хотя бы имелся, например, СТЗ, который был далеко в тылу, и который уже был готов гнать танки, то под эвакуацию в той или иной мере попало 85% авиационных заводов. При этом, опять же, меня упрекают, вот, вдумываясь, что как же не было планов. Давайте дадим слово заместителю наркома путей сообщений и начальнику грузового управления наркомата путей сообщения Дубровину, который нам сообщает следующее. конкретными, заблаговременно разработанными эвакуационными планами на случай неблагоприятного хода военных действий мы не располагали. Положение сначала осложнялось тем, что многие предприятия прифронтовых районов до последней возможности должны были давать продукцию для обеспечения нужд обороны. Наряду с этим нужно было своевременно подготовить оборудование промышленных объектов к демонтажу и эвакуации, которые приходилось часто осуществлять под артиллерийским обстрелом и вражескими бомбардировками. Между тем, необходимого опыта планирования и проведения столь экстренного перемещения производительных сил из западных районов страны на восток у нас не было. И дальше, можно сказать, идет уже вишенка на торт. Помню, как по заданию директивных органов мы специально разыскивали в архивах и библиотеках Москвы, в том числе в Государственной библиотеке имени Ленина, хотя бы отрывочные сведения об эвакуации во время Первой мировой войны. Но найти почти ничего не удалось. Опыт приобретался в ходе военных действий. То есть, на самом деле, это как бы звучит убийственно совершенно. То есть, во-первых, опыт Первой мировой войны достаточно, на самом деле, обширный. Но он тоже в заметной степени он и отрицательный. Но, тем не менее, он хоть какой-то был. Даже его не был аккумулирован и использован в полной мере. И еще как бы был этап, когда отправляли в основном, например, в Поволжье, на Урал, а вот Сибирь, Средняя Азия даже не рассматривалась, потому что далеко какое Поволжье, там еще что-то. И вообще говоря, конечно, вот этот вот план пришлось разрабатывать в условиях спешки Аврала на ходу. И опять же, вот давайте дадим слово тем, кто в этом всем участвовал. Главный технолог завода номер 22 авиационного Семенов указывал, если бы с первого дня дана была четкая команда, то эвакуация прошла бы организованно. То есть, он как бы запятую, но в реальности она прошла неорганизованно. То есть, если переводить в сухие цифры, то заводу номер 22 эвакуированного до Казани доехало 20-25% материалов цеха там, холодных штампов. Там секретарь Саратовского обкома ВКПБ отмечал, авиаприборный завод 213 растерял при эвакуации 50% квалифицированной рабочей силы, а многие поставленные позднее на фундаменты, подключенные к электричеству станки, остались без оснастки. То есть, это все на самом деле выглядит достаточно такой как бы апокалиптической картиной, но тем не менее.
И это еще, кстати, вот если брать тот же 22-й завод, его из Москвы вообще эвакуировали, да, которая его не была захвачена, да, противником.
Да, а вот это вот то, что я цитировал про обстрел, это не, человек не нагнетает. Он на самом деле рассказывает нам про то, что происходило с предприятием. Правда, они были не вовлечены в производство, так сказать, комплектующих для самолетов, но это были там не гиганты именно, на которых производилась там окончательная сборка, это на Украине, Днепропетровск, Запорожье, и там была ситуация, когда рабочие действительно шли в ополчение, уже немцы подходили к городу, стояли, что называется, у стен, и под обстрелом это все вывозилось, именно даже артиллерийским обстрелом. Под удар попал еще, так сказать, вот этот вот весь московский пул заводов, он вынужденно как бы эвакуировался, причем эвакуировался он на Волгу, и ввиду этого резко просил выпуск авиационной техники. То есть, если в ноябре на фронт уехало 627 самолетов со всех, так сказать, предприятий, в декабре 600, что было в 3,5 раза меньше, чем в сентябре. То есть, реально какое-то время, период Московской битвы, армия и там военно-воздушные силы сидели на голодном пайке. То есть, даже вот там танковое производство, оно могло опираться на тот же Сталинградский завод, который Сталинградский завод действительно гнал 34-ки, там разворачивалось в Челябинске, но в целом, конечно, ситуация была, прямо скажем, близко к кризисной, и особенно это как бы ярко видно на том, что, собственно, под перевозку на восток попало, задумайтесь, 85% предприятий так или иначе вовлечены в производство самолетов. При вот этом вот антураже отсутствия планов, Это, кстати, даже в Ленинской библиотеке не нашелся план предшественников. Но при этом, если обратиться к сухой статистике, люди сумели... Это была не под... импровизация, но это была на самом деле практически гениальная импровизация. То есть, если мы посмотрим на сухую статистику авиационной промышленности, 25 декабря 1941 года отправлено в эвакуацию 40 тысяч единиц оборудования, из нее 28 тысяч уже смонтировано на новом месте, а почти 16 тысяч введены в строй и давать продукцию. То есть, это за счет чего? За счет того, что находили предприятия, которые можно было потеснить, которые можно было дополнить.
Квалифицированная рабочая сила, в первую очередь.
Да. И, соответственно, вот введены в строй, давали продукцию, это означает, что уже, кстати, из кризиса удавалось выйти. И, соответственно, было 180 предприятий к началу войны. А в тот момент, вот 25 декабря 1941 года, то есть как раз контрнаступление под Москвой, работало 125, опять же, вывезенных. При этом надо понимать, что это как реальная жизнь, это не мир эльфов. И когда людей вывозили из, например, Рыбинска в Уфу, до места добрались не все. И судьбы были самые разные. То есть, это касалось... Кто-то возвращался. То есть, когда приезжали на месте, там видели, что жить негде. А Рыбинск все же не захвачен немцами. Кто-то возвращался. Кто-то искал какую-то еще работу. И фактически понадобилось заново комплектовать кадрами. И заново комплектовать кадрами, в том числе за счет тех, кто был негоден к военной службе. И наркомат обороны, он этих негодных к военной службе отправлял на заводы, как танковые, так и авиационные. И то же самое касалось и, например, боеприпасов. То есть, на самом деле, это затрагивало в том числе такие ключевые заводы, как пороховое производство.
Ну, с этим, по-моему, вообще было очень тяжко, да?
Да, то есть, реально потерян завод «Шостки», «Шлиссельбург», в Ростовской области, Подмосковье. Какое-то время работал только один завод в Казани. При этом пороховое производство, оно на самом деле, одна из проблем была в том, что оно было плохо автоматизировано. И вот эта вот как бы ситуация с эвакуацией, с потерей кадров, в том числе и за счет там, мобилизации в армию и отправку на фронт, она лишала предприятия там, пороховой промышленности тех, кто, собственно, мог делать очень тяжелые манипуляции, потому что зимой-то еще ничего, а когда летом люди одевались, как говорится, в костюм реально химзащиты, чтобы не быть обожженными кислотой, и надо было алюминиевыми вилами в чане гигантском ворочать сырье, целлюлозу, из которой делался пероксилин, это надо было быть достаточно здоровым мужиком. И так сказать, все же национальный вопрос, он тонкий, но тут как бы дело даже не в национальности, а просто в физических. Кстати, им присылают, значит, рекрутов из некоторых регионов страны, и они просто, кстати, оказывались слабосильными для того, чтобы этими алюминиевыми вилами орудовать. И с этим справлялись только достаточно там крепкие мужики, а, соответственно, прибывших на пополнение, значит, рекрутов, их ставили на менее ответственные предприятия, там, менее ответственные операции, такие как, например, погрузка там, готовой продукции, то есть какие-то более легкие работы. И вот этот вот процесс, он на самом деле был так вот тесно переплетен, эвакуация плюс мобилизация. Не только за счет вот этих вот имеющихся мощностей удавалось вытянуть ситуацию из кризиса. И фактически шло еще и новое строительство. Когда у нас есть Новосибирск, там, авиационный завод, 153-й завод Новосибирский. Он находился немного там в выгодном положении. Он был тогда чуть-чуть на отшибе. И, соответственно, имел свой городок. То есть, строился свой городок. Причем большая часть была построена в 1941-м. И в этот, кстати, городок въезжали люди. А сначала там численность предприятия там 6 тысяч человек, постепенно наращивалась, то есть фактически завод строился всю войну, в 1945 году число работающих 20 тысяч человек. При этом, естественно, это все происходило еще с элементами самообеспечения. Это касалось даже не только вот этого новосибирского завода, а касалось это всех, что были комбинаты, у которых были свои там по 1000 гектаров участки, где они выращивали овощи, держали там своих свиней, коров. То есть это был вот такой вот как бы здоровенный пул с самообеспечением. Потому что понятно, что ждать милости там от центра, что что-то там возьмут, привезут и с ложечки накормят, на это рассчитывать не приходилось. Очень многое, вот это вот развертывание производства, это было как бы развитие тех предприятий, куда эвакуировали, наращивание их, там, получение там станков, рабочих, и вот этот вот качественный рост, который был достигнут после вот наиболее тяжелого 1942 года, это вот как раз и наращивание тех мощностей, которые получились в результате частичной эвакуации, а частично, соответственно, мобилизации всех этих средств. А реально, конечно, зима 1941-1942 годов, она, к тому же, еще и была весьма суровой. И возьмем тот же Рыбинск, который пытались вывозить в Уфу. Часть барж банально вмерзла в Волгу. И вот это вмерзшее оборудование, за него еще шли отдельные бои.
Местного значения,
да, сказать. Местного значения, то есть, кто его себе приберет к рукам. То есть, на самом деле, вот это вот отсутствие планов, ну, чем оно оборачивалось на практике? Отсутствие планов, оно оборачивалось тем, что заводы «Эшелон» уходили, а потом приходили неизвестно куда. И болтались где-то там на путях, их обнаруживали. И начинали, так сказать, за него вести аппаратную борьбу с тем, чтобы его себе присвоить. Естественно, как бы для тех, до кого это оборудование не доехало, это была проблема в налаживании производства. Тому, как оно доставалось, конечно, оно улучшалось, но, может быть, там номенклатура не соответствовала. И фактически очень много приходилось делать на ходу, на коленке. И вот эта вот стройная картина, что называется, погрузили, вывезли на новом месте.
Смонтировали, все подключили.
Да, вот, смонтировали под открытым небом, прям под открытым небом все заработало, и вот сразу все понеслось. Это очень все идеализировано. И если говорить, как говорится, в целом, то страну спасли, на самом деле, две вещи. Что действительно импровизировали, и импровизировали все же достаточно осмысленно. А второй момент, который, опять же, нельзя не обратить внимание, что имелась на востоке страны изрядная база, вот база хотя бы в форме неких заложенных площадок строительных, на которых можно было там достроить заводы. И заводы, они частично там достраивались, вводились в строй какие-то новые мощности, и на этих мощностях уже начинали гнать на фронт то, что там нужно было, как хлеб, как воздух. Люди при этом ютились, что называется, уплотняли местное население. В том же Новосибирске до войны было, по-моему, 400 тысяч населения. К ним туда эвакуировали чуть ли там не 150 тысяч человек еще в нагрузку. И это когда создавало определенные, конечно, трудности банально в том, чтобы где людям жить, где там, так сказать, отдавали, чего только не отдавали под площадки для нового оборудования. То есть запросто как бы мясокомбинат мог быть перепрофилирован в завод, выпускающий достаточно сложную продукцию машиностроения. Понятно, что годились там любые площадки. Один из заводов был вообще эвакуирован на территорию складов. Причем территорию складов примерно по банальной площади вдвое меньше, чем площадь завода, который вывозился. При этом часть станков приходилось банально сдавать на склад до лучших времен. ввиду того, что их было негде ставить. Но, естественно, что приехало там, ставили, запускали, и вот этот вот весь 42-й год, это было вот налаживание на новом месте, и дальше уже пошел определенный, так сказать, рост после периода, конечно, резко просевшего еще и качества.
Ну, и надо отметить, что качество-то с очень большим трудом налаживались.
Да, вот опять же, 42-й год, как бы чем он был тяжел в целом, это, конечно, то, что приходилось вести борьбу за качество с учетом того, что масса сотрудников была банально, так сказать, рассеяна. Причем в документах, которые, так сказать, цитируются в литературе, там есть там замечательные слова, что как бы просто исчезли. То есть уехали неизвестно куда. Потом понятно, что могло найтись, и хорошо, если не после войны. И, кстати, стоит еще сказать про после войны. После войны некоторое время была такая напряженная ситуация с реэвакуацией, потому что с формальной точки зрения никто не отменял наказание за оставление рабочего места, а возвращение обратно, там, например, в Ленинград или, там, например, в Харьков, оно не предполагалось. То есть, завод работает уже на новом месте. И у него есть план. А как бы снимать половину рабочих, увозить обратно там, в 46-м году, это этот план сорвать. Поэтому начинали даже строить уже нормальное жилье на новом месте. И вот эта вот реэвакуация, она на самом деле была таким процессом, который растянулся на несколько лет. И полная амнистия, то есть человек мог просто, что называется, написать заявление и уехать из там, условной Уфы в условный Харьков, это вот 48-й год. То есть некоторое время после войны была такая вот определенная напряженность. Понятно, что рабочие писали письма, что хотим вернуться домой, у нас там, что называется, квартира, а тут мы живем, что называется, друг у друга на головах, давайте вернемся. Но вот этот процесс реэвакуации, он еще растянулся на довольно длинный период. А вот во время войны имелась проблема текучести кадров, потому что понятно, что на там, тяжелых производствах работать было в том числе банально физически тяжело, и кто-то не выдерживал, кто-то старался искать, что называется, лучшую долю. И в реалиях, то есть, опять же, у нас представление о Сталинской ССР, что все ходят строем. Шаг вправо, шаг влево карается расстрелом, прыжок на месте – провокация.
Да. В реальной жизни расценивается как попытка улететь.
Да, как попытка улететь. В реальной жизни, разумеется, вот это вот, так сказать, людоедский режим его, так сказать, поедание людей за обедом и ужином, оно сильно преувеличивается. И человек, который ушел с одного завода, мог попасть на другой, его могли там принять, потому что тоже план надо делать.
Хорошо. Если квалифицированный рабочих, так его там заманивали.
Да, оторвут с руками, да. И поэтому вот это вот перетекание рабочей силы, оно, конечно, там осуждалось, но с ним мирились. Понятно, что существовали там определенные кары, но реально там в конце концов, если опять же смотреть на реальную жизнь, как оно все происходило, там в итоге было объявлено, сначала были жесткие приказы о том, что, что называется, всех жестко сурово покараем. Указ был так называемый 26-12, это 26 декабря 1941 года. Но в итоге по нему была массовая амнистия, и вот эти вот все переходы с завода на завод, они были фактически узаконены. То есть, вот никого не съели, и в ГУЛАГ, и на Колыму там куда-то не отправили, потому что понятно, что дело шло о огромных массах населения, которые просто по вполне естественным экономическим причинам ходили там с одного предприятия на другой. И вот эта вот стабилизация количества рабочих и, собственно, вот кадрового состава, в том числе важнейших там танковых производств, она утрясалась, на самом деле, очень долго. И потом как бы, вот эта вот реэвакуация, она тоже не вызывала особого энтузиазма у тех руководителей предприятий, которые уже, что называется, все утряслось на новом месте. А тут люди говорят, ну, все, как говорится, спасибо. Мы пошли. Город, да, город Новосибирск, он хороший, уютный, но вот мы хотим куда-нибудь в родные пенаты, может быть, там уехать куда-то в более теплые места. Но за какое-то время этот весь процесс был утрясён, и пошел и возвращение людей, просто даже просто возвращение домой, не обязательно тоже предприятие. Опять же, и ленинградские, и харьковские заводы стали возрождаться уже, как говорится, не вывозом даже оборудования с нового места, то есть не реэвакуация оборудования, это, в общем, было во многом совершенно как бы бессмысленным процессом. Проще было что-то отстраивать заново. И вот это вот это уже пришлось на послевоенный период.
Ну да, фактически все крупные заводы, они как были перевезены, так и остались. Тот же там 22-й завод, как перевезли его в Казань, да, влили в 124-й завод, и он до сих пор, извиняюсь, все стратегические бомбардировщики наши выпускает.
Да, и то же самое с 84-м заводом в моем родном городе Ташкенте, который это тоже шанс вывезли. Он так там и остался.
Из Подмосковья его вывезли, если говорить.
Да, его вывезли в Ташкент, и только, что называется, наступление новой эпохи в святые 90-е, оно привело к тому, что завод пришлось реэвакуировать частично в Россию.
В Ульяновск.
Да, в Ульяновск. Да. И вот эта реэвакуация произошла уже много после войны. Так что вот этот вот процесс эвакуации, он был на самом деле очень таким, я бы сказал, сложным, многогранным, и вот лучшее определение – это, конечно, гениальная импровизация. Вот гениальная импровизация, и вот то, что люди сумели там как-то маневрировать силами, средствами, даже проявлять какую-то смекалку, я имею в виду там директора заводов, вовремя остановить, вовремя погрузить, там, найти какое-то оборудование, потому что происходила же ситуация, вот та же авиапромышленность, что называется, тут объяснять не надо, что завязана масса смежников. Стоят самолеты в том же на эвакуированном предприятии, сделанные, а к ним, например, нет винтов. В цеху стоит еще, так сказать, рядок самолет, в котором нет моторов. И вот эта вот расшивка всяких тонких мест, она, конечно, потребовала еще дополнительных усилий, но вот со всем этим справились, при том, что вот плана первоначально не было. Нужно было заново выстраивать связи, каким способом это выстраивали, старались эвакуировать в какое-то одно место. Вот таким стал, опять же, Куйбышев, Самара, Новосибирск. И вот это вот обустройство на новом месте, когда короткие связи, что называется, можно съездить на другой завод и договориться, оно обусловило то, что сумели вот эту вот импровизацию довести до конца и сделать работоспособный завод.
Он хоть старый план, но все-таки какой-то существовал. Там, вот, допустим, Сергей Леонидович тот же рассказывал, что, например, даже по старым планам там некие суммы денег были в наличных купюрах, да, у директоров завода, и это здорово помогало даже в том смысле, что вот, ну, как погрузку осуществлять? У нас некие люди думают, наверное, что это просто вот, ну, люди вышли с заводов, взяли и погрузили все свое оборудование там на платформу, закрепили как следует и туда проводили. Нет, товарищи, это все оплачивалось живыми деньгами, работа грузчиков и так далее.
Да, причем это было сделано, кстати, до войны. Вот очень многие вещи, они сработали из довоенного, в том числе вот эта выдача денег.
Да, да. Ну, я говорю, денежная сумма некая на момент мобилизации, да, она лежала у директора завода, причем именно вот в наличностях, не то, что там как-то она была там где-то в банке, там на счетах. Нет, пожалуйста, все. Так что, в принципе, конечно, план, конечно, устаревший. Понятно, что там за 38-й, 39-й, 40-й, 41-й год понастроили это все, навели в эксплуатацию и цеха в заводах, тем же и людей больше стало и так далее. Но все равно, все-таки, как ни крути, оно здорово помогло.
Ну, так помогли еще как бы все же площадки новых строящихся заводов. И если, опять же, брать, например, как в эвакуации, откуда, например, брался алюминий. До войны построили завод на Урале алюминиевый по новейшим технологиям, запустили, и в 1945 году он производил больше алюминия, чем имел в Советском Союзе до войны, что, собственно, позволило делать там самолеты с алюминиевыми элементами.
Ну, то есть, это говорит о том, что то, что начали, как какая там получалась, уже пятилетка шла, то есть планы были сверстаны, начали строить новые заводы, да и те заводы, которые были построены во время первых пятилеток, они многие, ну, чего греха таить, те заводы, которые находились, скажем, ну, так, уже туда, ближе, на Волгу, на Урал, они, в общем-то, на Дальний Восток, они еще работали, это, в общем-то, далеко не в полную мощность, то есть производство там с огромным трудом налаживалось только даже за счет того, что не было квалифицированных кадров.
Ну, были еще резервы, вот как бы что сработало на УВЗ Урал, вагонзавод, у него было мощности, которые были не востребованы, а законсервированы. И это позволило принять эвакуированное предприятие и используя вот эти зарезервированные мощности, которые, на самом деле, было достаточно легко, быстро, по крайней мере, задействовать, они получили, у нас завод 183 был лучшим по производству четверок.
Ну да. А также получается, что, допустим, построили в Казани прекрасный тоже оборудованный завод, но кадров нет, поэтому мы пытаемся там строить тяжелые корабли, там ТБ-7 там начали сначала строить, потом пытались ПС-84 строить, но это все было там в гомеопатических дозах. То есть там, ну, буквально единицами, да, пытались строить. А вот когда 22-й завод, пусть частично, пусть там без всего оборудования, но хотя бы частично туда перевезли кадры, то, что было в мирное время невозможно, потому что поехать из Москвы в Казань,
да, люди бы не поехали. Да, не поехали по объективным, так сказать, да, причинам там, снабжения элементарными там, повседневными
вещами. А так что, за войну 11 тысяч петляковых, как-никак не крути, но наштамповали. Да, и это вот заслуга именно этого завода,
большая же, часть. Да. Первый завод, который делал Л-2, который тоже вывезли.
Да, из Воронежа, да, эвакуировали в Самару на вообще практически не площадку строящегося завода. Да. Да, потом туда же эвакуировали часть мощностей первого завода из Москвы. И да, вот слияние просто, вот этих двух заводов фактически вот в один клубок, как вы говорите, да, еще других, естественно, заводов, оно и обеспечило, в общем-то, производство там больше 30 тысяч штурмовиков за войну.
Да, так что тут, в общем, очень много именно такой разумной импровизации, создания некой, так сказать, новой, сущности новой промышленности. Тут без этого нельзя было обойтись. Опять же, 85% попало под эвакуацию, сумели это все восстановить, сделать. Так что, вот, подводя, опять же, итог, давайте не смотреть на прошлое через розовые очки. Очень много вот это в истории происходит не через Айна колонна марширта, Цвайта колонна марширта, какие-то, вот, что называется, планы, которые раз и достали, как зайца из шляпы фокусника, и все в нем написано. Да. А очень много делалось конкретными людьми в конкретных обстоятельствах, зачастую там уже когда враг стоял на пороге, и там на новом месте в достаточно суровых условиях фактически очень много делалось заново. И делалось заново вполне успешно. И как бы вот этот подвиг людей, которые действительно без заранее подготовленного плана сумели, так сказать, перетащить кучу заводов и сделать их, что называется, работоспособными предприятиями, тоже, это, я бы сказал, даже более яркая, впечатляющая картина, чем реализация некого там хитрого плана, который раз, кнопочку нажал, вжух и переехал.
Ну, и не будем, так сказать, лукавить. Основная-то, в общем-то, в этом тоже роль была в том, что это все удалось. Это то, что еще до войны задолго было спланировано и началось строительство и развитие тех же, ну, не только Поволжья или там Урала, а тех же отдаленных районов Дальнего Востока, где строились и авиационные заводы, ну, и судостроительные заводы и так далее. То есть, фактически, это такое было завершение процесса индустриализации не только центров, да, там, Петербурга, Москвы, там, Харькова и Киева, там, да, там, традиционных каких-то, да, но и всей страны, собственно говоря. И, в общем-то, страна-то стала индустриальной, по большому счету, во время войны, когда это все распределилось.
Да, это касалось, кстати, эвакуации персонала, так сказать, рабочих, тех же, например, горняков Донбасс. Донбасс, да, был потерян, но эти горняки пополнили кадрами и Подмосковье, и Урал, и будучи людьми вполне квалифицированными и с большим опытом, они могли помочь, подсказать и сделать на новом месте вот это вот заново вывести на высокие мощности.
Ну, и вообще просто сделать страну, закончить процесс перехода от аграрных к индустриальной,
собственно говоря. Да, к индустриализации. Вот. То есть, понятно, что очень много шло, так сказать, и призыва на эти заводы, то есть, как бы направляя из армии кадры. Есть даже пункт, желающие могут посмотреть в справочнике Кривошеева, как бы убыль из армии, она, мягко говоря, такая очень круглая цифра именно тех людей, которые были возвращены в промышленность.
Вот так. Очень интересно, познавательно и с нового ракурса, я бы сказал.
Да, и я считаю, что должна быть написана работа, ну, и в той или иной форме, именно касающаяся эвакуации, без вот этого обхода острых углов и как бы понимание того, насколько это был грандиозный процесс именно в плане импровизации.
Ну, ждем от вас тогда этой работы, Алексей Валерьевич.
Ну, я не знаю, я ли, но я думаю, что найдутся так или иначе люди у нас, которые все это опишут. Тем более, сейчас документы доступны. Можно, кто желает, опять же, почитать в развитии. Вот эти вот я цитировал, например, книгу Михаила Мухина об авиационной промышленности и Арсения Ермова по танковой промышленности.
Вот так. Спасибо огромное. Приходите к нам еще, потому Спасибо. Что мы должны с вами закончить теперь операции «Марс» и «Уран» поговорить, да?
Да, «Марс», «Уран» и, соответственно, как немцы выкидывали с Кавказа. Это тоже отдельная, весьма любопытная тема.
Очень интересно. Ждем вас. Ну что, друзья, до новых встреч.
До новых встреч.
Спасибо.